Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в прошлый раз. Говорим мы о типах привязанности, которые существуют у людей, и в соответствии с которыми люди строят так или иначе близкие отношения родителей с детьми, мужчина с женщиной и так далее. Разобрали мы несколько типов привязанности уже, в основном они были такого негативного, да, плана, скажем, а сегодня поговорим о типе привязанности, к которому нужно стремиться. Ну, подробнее сейчас обо всем об этом расскажет семейный психолог Ольга Рудацкая. Сегодня она у нас на связи по телефону. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, радиослушатели.
Я вот правильно обозначила так? Вообще можно сказать негативный тип привязанности и позитивный? Или не совсем точное определение?
Есть нормальный, надежный стиль привязанности. Это способность строить здоровые взаимоотношения, доверять друг другу, хорошо понимать себя, свой внутренний мир, хорошо понимать, что происходит с моим собеседником. И, может быть, даже тогда, когда ребенок говорит «я не люблю тебя, мама», или «я тебя убью», понимать, что он просто очень устал или расстроен. И тогда нас вот это вот «ты меня не любишь» или «я тебя не люблю» не будет разрушать. Мы будем понимать, что 5-летний ребенок не знает, как подобрать слова, чтобы выразить степень своего гнева, например. Вот. А стили привязанности, о которых мы говорили на прошлой передаче, в прошлый раз, это про некоторые нарушения привязанности, которые были связаны с теми условиями, с которых мы росли, жизненными обстоятельствами, возможностями наших родителей. Кто-то много работал, кто-то сам не очень не способен к эмпатии, не способен быть сочувствующим родителем, понимающим для своего ребенка. Поэтому мы выросли либо слишком самостоятельными, либо то есть не очень понимающими, что с нами происходит, что мы сейчас чувствуем. Привязанность или тип привязанности, он влияет на все отношения с другими людьми, на все наши межличностные отношения, на отношения с коллегами, с начальством, с нашими друзьями, самыми близкими людьми. Вот. То есть тип отношений, который у нас сформировался с нашими родителями, он потом переносится на отношения с другими людьми. Иногда такие привязанности называются вторичными. Вот. Но тем не менее он определяет все наши отношения, взаимоотношения с другими людьми.
Да, важно определить свой тип, чтобы знать какие-то подводные камни и знать тип здоровый, к чему вообще стремиться, да?
Да, давайте поговорим о том, что такое надежный стиль привязанности. Я думаю, что среди молодых людей, более молодого поколения, тем, кому 30 и моложе, таких людей больше, к счастью, потому что они уже родились в то время, когда мамам разрешено было до 3 лет воспитывать своих детей, не отдавать их в садик. То есть у мамы было достаточно времени, возможности удовлетворять нужды, быть чуткой к потребностям своего ребенка. И, в общем, поколение 80-х годов и моложе, у них больше шансов было вырасти с базовым доверием к миру, с умением понимать, что я хочу, что мне нравится, что я люблю, что я сейчас чувствую. И способность понимать хорошо себя, из нее рождается способность понимать других людей. То есть если вы рассматриваете взаимоотношения с другими людьми как источник радости, источник удовлетворения своих потребностей и даже способ уменьшения стресса. То есть если вы можете обратиться к другим людям за помощью, прямо попросить о помощи, попросить об утешении, получить это утешение от других людей, большая вероятность того, что у вас надежный стиль привязанности. То есть способность искать помощи, утешения и поддержки в других людях, в ком-то, а не в чем-то, не в зависимостях, не в алкоголе, не в просмотре сериалов, не в уходе от реальной действительности, а во взаимоотношениях с реальными людьми, которые вас окружают в нашей жизни. Если вы можете совершить ошибку, а потом ее признать и исправить, это тоже, скорее всего, свидетельствует о том, что у вас надежный стиль привязанности, что вы спокойно принимаете себя таким, какой вы есть, и вот позволяете себе ошибаться и считаете, что это, ну что, все ошибаются, ошибок. Опыт, он сын ошибок трудных.
Ольга Петровна, а можно да. Я буду сразу вопросы по ходу задавать?
Конечно.
Вот сразу же по поводу помощи. Это такой тоже сложный момент для многих из нас, особенно тех, кто вырос как раз-таки вот в Советском, да, Союзе. Это не является признаком инфантилизма, когда вот ты просишь о помощи, вроде как сам не справляешься?
Как раз люди, которые о помощи не просят, не умеют просить и считают, что это проявление слабости, я думаю, это такая защитная реакция.
Так.
То есть это в каком-то смысле даже неуверенность в себе. Если я попрошу о помощи, думает такой человек, другие подумают, что я слабак.
А в чем
человек,
тогда здесь?
Человек, который способен попросить о помощи, он знает, что даже если я попрошу о помощи, я могу признать свои, я знаю свои слабости.
Угу.
Я принимаю себя теми слабостями, которыми у меня есть. То есть человек может сказать, например, вы знаете, я очень рассеянная, вы мне, пожалуйста, напомните. Он не скрывает, он не думает, что если он признает, он сам признает слабости свои и может другому сказать, вы знаете, у меня вот есть такие особенности или даже недостатки. Вы помогите мне, пожалуйста, вот не совершить ошибку вот в этом месте. Uh-huh. Мне кажется, что это признак такой надежной привязанности, когда человек принимает себя вместе со своими сильными сторонами и слабыми. И тогда этот человек может признать в своем близком человеке, признать какие-то особенности своего ребенка, признать, что у меня ребенок, например, рассеянный, ну вот эти про рассеянность, может быть медлительный, может быть еще какой-то. Вот, то есть медлительность, она в чем-то может быть недостатком, а в чем-то достоинством. То есть может быть человек очень общительный, а может быть такой молчаливый и вдумчивый. И наша способность принимать вот это отличительные какие-то черты, особенные черты других людей, зная, что вот у меня есть недостатки, другой человек тоже имеет право быть в чем-то не очень совершенным.
Угу.
Можно даже говорить про слабость. И когда мы знаем про слабости своего партнера и заботливо относимся к нему, потому что у него есть какие-то особенности слабости, это признак надежной привязанности, потому что в других случаях мы... Если мы не принимаем свои недостатки, мы их не принимаем в другом человеке, тогда мы будем ему бесконечно указывать на эти недостатки, пытаться его исправить,
то улучшить, есть как раз,
критиковать.
Как, ага, как раз такой признак инфантилизма, когда ты вроде как считаешь, что ты на все вообще способен, и вот как вы говорите, просить о помощи – это слабость, и здесь как раз-таки больше такого «я всемогущий»,
ну,
вот детское
быть,
такое,
слово...
да?
Может быть, слово «инфантильный» не очень подходит, но вот эта вот неспособность принять, вообще признать, увидеть свои какие-то особенности, недостатки. Вообще не бывают особенностей, которые недостатки во всем. Просто это в чем-то помогает, это в чем-то сильная наша сторона, а в чем-то слабая, потому что медлительный человек часто
просто...
бывает вдумчивым, mm-hmm. более глубоким, у него больше времени, чтобы...
Ну,
осознать,
просто...
понять, разобраться в деталях, выстроить связи, взаимоотношения. А быстрый человек, он как это, пчелка или как бабочка,
ну,
с цветка на
даже дело, да. Просто действительно эта проблема. Очень многие люди не умеют просить о помощи. Это одно. И другое дело, что они не просят, потому что они считают, что именно вот это как раз-таки, если ты просишь о помощи, значит, ты, ну я не знаю... Может быть, из гордости, что как-то я вот сам со всем справлюсь, потому что я взрослый, вот из этих соображений. А тут как раз-таки вот наоборот вы говорите, видите,
да,
как
да,
интересно.
Дальше угу. больше. Дело в том, что можно понять про себя, умею ли я признавать свои ошибки, когда я не прав, или просто признать, что я не прав и извиниться, не добавляя при этом, я извиняюсь, но.
Угу.
А просто... попросить прощения за то, что был неправ. Спокойно ли я принимаю критику и обратную связь, чтобы быть, может быть, даже благодарным человеку, потому что я смогу подумать о себе и вдумчиво оценить эту критику и не принять ее за чистую монету и за правду, а просто подумать, интересно, этот человек прав или не прав, согласен я с ним или нет, когда он считает, что вот у меня где-то есть недостатки. Какое-то очень спокойное отношение mm-hmm. к критике. Это тоже характеризует надежную привязанность. Человек с надежной привязанностью может сказать «нет» и установить свои границы. Даже когда кому-то это не очень нравится. То есть даже если моему супругу или моему ребенку не нравится, но я могу сказать «нет, сейчас у меня сейчас другие планы, я не могу почитать тебе книжку». Или сказать своей подруге: «Ты знаешь, я в эту субботу не могу уделить тебе время, у меня другие планы». Вот умение сказать «нет» и умение, может быть, войти в конфликт. Спокойное отношение к конфликту, потому что конфликт позволяет просто... Ну, то есть отсутствие страха конфликта. Конфликт как способ прояснить отношения. И такое спокойное отношение, но мы сейчас повыясняем отношения, все выясним и продолжим дружно жить дальше. Что с любыми людьми? Будут ли это коллеги, друзья или близкие наши? Человек, который довольно легко отпускает обиды и способен прощать за какие-то ошибки, необдуманные поступки своих близких людей, подруг, друзей и коллег. Вот, ну, может быть, если коротко, то вот это вот так. Ну и самое главное, о чем я говорила, это человек, который в любой момент может назвать свое переживание, который может назвать, ну, минимум 8 чувств, которые я часто испытываю. Чувств, состояний, переживаний. То есть я знаю, как я испытываю обиду. Я знаю, как я это проживаю, как я это чувствую. Я знаю, что такое страх, тревога, интерес, разочарование. И вот если человек может назвать минимум для надежного типа привязанности, минимум 8 таких состояний. А вообще-то можно найти книжки про эмоции, детские, или просто список эмоций в интернете. Это минимум 25-26, вообще-то до 100, и можно себя спросить. То есть можно выписать себе такой словарь эмоций для того, чтобы проверить себя. Вот, допустим, несколько раз в день спрашивать, а что я сейчас чувствую? И найти эту эмоцию, найти это название, которое отражает мое состояние. Вот. И если перейти как раз к тем стилям привязанности, которые, можно сказать, нарушением привязанности, то есть каким-то отклонением вот от такого надежного стиля, то вот, допустим, первый стиль, о котором мы говорили, это игнорирующий или избегающий стиль привязанности, когда человек, про него можно сказать, что я не чувствую, и я не нуждаюсь, и поэтому я не нуждаюсь в других людях. Дело в том, что когда очень много в детстве ребенок испытывал пренебрежение, отсутствие интереса, заинтересованности, эмпатии, то есть сочувствие к своему внутреннему миру, к своим переживаниям, то он не мог выключить только боль, или только страх, или только тревогу. Наша эмоциональная система работает так, что там рычаг один на все эмоции. И если эмоции выключаются, то они выключаются все. То есть у таких людей защитная реакция – это бесчувствие, ну, какая-то нечувствительность. Поэтому если ребенок как защитную реакцию включает бесчувствие, для того, чтобы не нуждаться в принятии, внимании, заботе других людей, потому что он в это их все равно не получит. И нуждаться каждый раз, и не получать, это каждый раз травмироваться, переживать разочарование. Когда такой человек вырастает взрослым, он, ну, то есть у него ослабленные отношения с близкими, с братьями, сестрами, с родителями, о чем мы говорили в прошлый раз. И получается, для него цели для роста или задачи развития — это научиться различать разные оттенки переживаний своего внутреннего мира, своих ощущений, вот с помощью такого словарика эмоций научиться их называть. То есть они не ярко выражены. Он, человек с этим типом привязанности, не очень знаком с этими эмоциями.
Но на самом деле они же есть у него внутри-то, есть? Просто
они
он их...
приглушены, они не такие яркие. Он их подавил, потому что очень ярко и эмоционально, и быть в контакте со своим разочарованием, болью, обидой, злостью и тревогой очень больно и разрушительно. Это требует так много энергии жизненной, что энергии на развитие, интеллектуальное и прочее, в детстве уже не остается. То есть можно погрузиться в свое разочарование и там утонуть. И поэтому защитная реакция психики не очень чувствовать это разочарование от того, что я никому не нужен, никто мной не интересуется, никто мне не сочувствует, и никто на мои запросы и потребности не откликает.
Вот такой вот, получается, такой неконфликтный, да, человек вроде как внешне, а как раз-таки тот...
Он очень автономный и очень неконфликтный, он как бы не нуждается в других людях. Но тогда, когда этот человек становится взрослым, супругом, родителем, близким людям с ним холодно. Он безэмоциональный и не откликающийся в свое время на эмоциональные и душевные потребности близких людей. И для того, чтобы позволить тебе стать по-настоящему близким и благодаря этому счастливым человеком в личных отношениях, ему важно расширять и развивать вот этот вот свой внутренний мир, спектр эмоциональных переживаний и позволять себе смелость, быть смелым, чтобы позволять себе переживать эти чувства разные и давать им название, изучить свой внутренний мир, то, что ему не удалось сделать в детстве, потому что родители ему не помогли. Потому что в норме родители маленького ребенка, 3-4-5-летнего, говорят: тебе больно, ты обрадовался, ты разозлился, ты испугался,
а вот
ты устал.
Взрослому человеку такие вещи контейнировать может другой, вот, допустим, если это жена такая, говорит так муж, если муж такой, жена, или это уже
он только сам должен? Здесь вопрос даже может быть не про контейнирование, а про называние как раз. То есть это не контейнируем мы, когда чувства очень-очень сильные, человек сам с ними, ребенок маленький или взрослый, сам с ними справиться не можем. И другой человек, который рядом, он помогает успокоиться, помогает совладать с этими чувствами. Тогда мы говорим контейнировать. А здесь может быть как раз их называть, определять, понимать. То есть может быть в какой-то момент не спросить, что ты сейчас чувствуешь, а так же, как ребенку, сказать, что ты расстроился, ты беспокоишься, ты тревожишься, тебе страшно. Или наоборот, тебе интересно, тебе понравилось, ты получил удовольствие, ты обрадовался.
Ну да, вот тоже в какой-то степени контейнировать получается, но называть, да? Я думала, что вот это и есть контейнировать, что называешь. И
контейнировать вроде... это вот маленького ребенка обнять, как вот у меня такой образ визуальный, как контейнер, и помочь ему успокоиться, то есть часть его чувств,
взять
часть
на себя.
Часть он сам сможет, да, успокоиться, совладать с ними, а часть мы извне. Ага. Мы как бы вот внешне ребеночка обнимаем и говорим: тебе больно, сейчас боль пройдет, или ты расстроился, я тебе помогу успокоиться. И когда вот мы его уговариваем, он постепенно успокаивается. Сначала он успокаивается с помощью мамы, а потом он научается сам себя ручниками обнимать в садике и сидеть поглаживать. Да. Вот, а потом уже без внешнего проявления просто сам себя успокаивать. Это контейнировать.
Да, такой важный момент. И еще один хотела сразу же обозначить по поводу конфликтов. Кстати, очень многие избегают конфликтов именно из-за того, что агрессивно могут быть обе стороны настроены, поэтому, а как раз-таки тоже важно, о чем вы говорили, что спокойно относиться. То есть, что нет ничего вообще в этом ужасного, да, на самом деле?
Ну, это про второй вид нарушения привязанности. Ага. Я хотела бы вот про первый, вот этот игнорирующий, избегающий, добавить такую вещь. Да. Второй пункт, в котором нужно быть внимательным, научиться этому человеку с таким видом привязанности, это научиться связывать, определять за моими чувствами, какие потребности стоят. Потому что если в детстве мама не интересовалась моими потребностями, их не удовлетворяла, то я с ними не в контакте, я и не знаю, мне сейчас холодно, я расстроен или я есть хочу. Вот, то есть понять, вот когда я понимаю, что мне сейчас грустно, то что мне нужно, чтобы справиться с этой грустью? То есть, может быть, мне нужно, чтобы... Как мне нужно удовлетворить эту потребность? Может быть, мне нужно, чтобы меня обняли? Может быть, мне нужно, чтобы кто-то побыл рядом, поговорил со мной, и тогда еще научиться просить, научиться говорить о своих потребностях и научиться просить. То есть как другой человек может мне помочь справиться, может быть, даже с моей злостью. То есть понять, что я злюсь, сказать: мне очень не нравится, когда со мной так разговаривают, мне очень не нравится, когда кто-то опаздывает, я жду 30 минут. То есть понять, что я сейчас чувствую, какая у меня потребность может быть в том, чтобы уважали мое время. Как другой человек должен себя вести, чтобы сохранить со мной хорошие отношения. То есть вот такая длинная цепочка, которая трудно дается людям с игнорирующим или отстраняющимся типом привязанности.
Да, для них это уже будет высший пилотаж, вот то, что о чем мы сейчас говорили.
Да.
Так же, как для конфликту, для тех, кто боится конфликтов, идти в этот конфликт с целью, ну, там никакого, не разругаться навсегда вообще на всю жизнь, а просто, ну, разногласия, да, разрулить.
Ну вот такое. То, что вы сейчас говорите, это про следующий тип привязанности, uh-huh. который мы назвали угодники. Это может быть не очень точное, но это про людей, которые очень хотят быть хорошими и не хотят никого вокруг себя расстраивать. То есть хотят, чтобы все жили в мире. Для этого они готовы отказаться от своих потребностей. Отказаться, они такие угодники, потому что они очень готовы всех вокруг сделать счастливыми и о благополучии, и... ну, счастье других людей, они заботятся больше, чем о своем благополучии. Вот. То есть это тот ребенок, который заботится о маме больше, чем мама о нем. И вырастая взрослым человеком, вот он вот такой вот готов сделать работу за другого, готов отказаться от премии. А чаще он даже не готов это сделать, а иногда он не очень знает, что я хочу. То есть он легко соглашается, когда ему говорят, пойдем сходим поужинаем. Какой ресторан ты хочешь? Он говорит, ну выбери какой-нибудь. Он сам не может сделать выбор. Он также не очень в контакте с своими потребностями, но уже потому, что он просто никогда об этом не думал. Он очень хорошо знает, что любит мама, что любит папа, что любит супруг, что любят дети. Но если его спросить, что тебе подарить на день рождения, он очень искренне, не стеснение, он просто растерянно скажет «не знаю». Потому что он не очень, он, у него не было времени, или он не привык думать о том, а какой подарок я себе хочу. Он вообще думает, что он недостоин подарков. Что вот что делать, какие подарки готовить другим людям, он умеет это делать, любит, получает от этого удовольствие. И самая большая проблема – вот людей с таким нарушением привязанности, которые мы условно назовем угодники, это избегание гнева. То есть этот человек подавил в себе гнев, чтобы никогда не проявлять его в отношении других людей. То есть отношений и так нет, мама и так убегающая. Ее надо поймать, если я догоню и выражу свой гнев, она может убежать насовсем. Поэтому эти дети никогда не проявляют гнев. Если вот потом вырастает взрослый человек, если нам очень трудно сказать «нет», если мы не можем настоять на своем, если мы не можем попросить о чем-то, на что мы вообще имеем право, нам это просто положено, но именно таких людей, если всего не хватает, то не хватит именно этому человеку, потому что он возмущаться не будет. Вот, и этому человеку, такому человеку с нарушением, типом, таким нарушением типом привязанности, нужно учиться говорить «нет». Учиться... учиться развивать эмоцию гнева. Она подавлена, она недоразвита. Учиться выносить отвержение и неудовольствие со стороны людей. То есть если мой ребенок скажет мне, ты плохая мама, то чаще всего, если у мамы такой тип нарушения привязанности, она готова сделать все, что угодно, лишь бы ребенок был доволен. Хорошо, если ребенок сказал, мама, ты меня не любишь, я не хочу больше ходить в музыкальную школу, мама скажет, конечно, конечно, не ходи больше в музыкальную школу. То есть вот это ты меня не любишь или я тебя не люблю совершенно непереносимо для таких людей. То есть получается, что нужно в каких-то ситуациях, когда наши права ущемлены, прямо признать в себе, я злюсь, почувствовать эту злость, усилить ее, научиться ее проявлять. Хотя бы первый шаг – это говорить «нет». Нет своей подруге, нет своему ребенку. Нет, я не могу помочь в этот раз. Нет, я не смогу приехать. А если близкие готовы помочь, то можно, допустим, тренировать этого человека и добиваться от него, какой подарок он хочет на день рождения. Вот я тебе даю 2 дня, ты, пожалуйста, подумай. Или выбери, пожалуйста, в какой ресторан мы пойдем, какую кухню ты предпочитаешь. За вот этим желанием угодить или позаботиться о другом человеке очень часто стоит тревога. Потому что, конечно, дети...
Тревога, которые... что его отвергнут, да? Что вот если он скажет «нет»,
в принципе, скорее всего, эти люди, они страдают такой генерализованной тревогой. То есть в детстве, когда родители были эгоистичными и отсутствующими, и ребенок готов был сделать все, что угодно, лишь бы его заметили, признали, чтобы сказали: «Да, ты мой ребенок, я тебя люблю». Вот, то есть очень большая тревога. А вдруг мама не заметит? А вдруг она не похвалит? А вдруг ей не нужен? И вот это вот, такие люди часто бывают спасателями. Они часто заботятся о ком угодно для того, чтобы просто быть нужными, быть замеченными, быть любимыми. Им кажется, что сами по себе они недостойны просто любви, что они должны быть нужными. То есть если я буду вот помогать другим людям, меня будут за это любить. И поэтому тогда вот это вот какой-то, ну, может быть, в каком-то смысле немножечко развивать свой собственный эгоизм, ну, в каком-то таком здоровом, нормальном, естественном, понимать, что я хочу, найти время в своей жизни, чтобы это «хочу» было реализовано, поехать в отпуск туда, куда я мечтаю, а не в десятый раз туда, куда хотел мой муж или дети.
Понятно. То есть, с одной
вообще
стороны,
поехать в отпуск,
можно пожелать всем, да, можно пожелать всем людям со всеми типами привязанности уметь просить о помощи и говорить «нет». Или можно так обобщить? Такие два полюса таких, в общем-то.
Есть просто следующий тип нарушения привязанности, он немножечко другой такой, может быть, в чем-то противоположный. Амбивалентная привязанность. Это когда... Вот когда мы говорили про отстраняющегося, игнорирующего или вот такого спасателя-угодника, то этот человек о своих потребностях ничего не знал, и он заботится о других. А есть такой тревожный, нерешительный, амбивалентный человек, который он тоже очень беспокоится о том, достаточно ли он любим, достаточно ли он хорош, но он...
Он знает о своих потребностях, но о них боится сказать.
Он не боится, он как раз о них все время говорит. То есть он такой преследователь. Он все время, он такой цепляющийся. Он все время беспокоится о том, вдруг близкий человек куда-то уйдет, исчезнет. Вдруг, то есть он, с одной стороны, перфекционист и хочет, чтобы вот, очень хочет быть идеальным. А с другой стороны, его девиз, можно сказать, «будь идеальным», и найди совершенные отношения, которые обеспечат тебя всем необходимым контактами и вниманием. И он предъявляет, то есть для него мир делится на такой, либо у него все хорошо, мир прекрасен, либо все плохо. И ему нужно научиться жить в реальности, ему нужно научиться принимать разочарования и неудачи как некоторая норма жизни. В этой жизни бывают неудачи. И когда вот какие-то ошибки, неудачи, неуспех случается, чтобы это не казалось, что ужас, конец света. И он как раз вот такой жалобщик. То есть это человек, который бесконечно всем рассказывает, какой он несчастный, для того, чтобы привлекать к себе внимание, для того, чтобы его все жалели.
Жалобщик того... жертва такая, да?
Вот. И его задача, чтобы не отталкивать вот этой прилипчивостью и жалобливостью других людей, может быть, не утомлять даже своих близких. Страхами, тревогами, тем, что вот все очень плохо, если какая-то небольшая неудача, мы все умрем. Вот про то, чтобы уметь обращать, выражать свои просьбы в виде просьб, а не жалоб. Не вы такие-сякие, я бедная, несчастная, меня никто не любит, мне никто не помогает. А просто подойти и сказать: помой, пожалуйста, сегодня посуду. Не ожидать от других людей, что они прочитают мои мысли, догадаются, о чем я мечтаю, и сами исполнят. Вот. А если они этого не делают, то они меня не любят, и жизнь не удалась.
Опять же мы сталкиваемся.
А уметь очень прямо и просто просить людей
о помощи,
о том, чего мы от них ждем. И если они нам скажут «нет», то это не значит, что жизнь не удалась, и не значит, что они нас не любят. Это значит, что они сейчас не могут. То есть, может быть, конечно, для того, чтобы помочь такому человеку с амбивалентной, тревожной привязанностью быть более спокойным, может быть, можно сказать: «я тебя люблю, но сегодня мы не сможем пойти в кино, потому что у меня еще работа». То есть, может быть, сначала говорить, что наши отношения крепкие, надежные, все в порядке, я поработаю, обязательно вернусь домой, но прямо сейчас я не могу уделить тебе внимание, потому что я пока занят. И вот задача человека с вот этой амбивалентной привязанностью — учиться переносить вот эти мелкие неприятности и понимать, что они маленькие, и что после черной полосы будет белая, и что если мне сейчас отказали, это не значит, что уходи из моей жизни навсегда. Вот такие вот у них, потому что любой малейший отказ они воспринимают как изгнание.
Благодарю вас, Ольга Петровна. О других типах привязанности мы продолжим говорить в следующий раз. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была семейный психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы о типах привязанности, которые существуют у людей, что с ними можно сделать, к чему стремиться для того, чтобы строить надежные, счастливые, хорошие отношения со своими близкими.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.